Че бы нас записывали в прошлый раз? Полная скучно.
Вань, ну нормально, мы старались вообще-то.
Да вообще тупо очень.
Мы готовились, но...
Очень вяло.
Ну, мы готовились, но Бестеберг был в похмелье.
Знаешь, есть такое лекарство расторопша. Буду кормить вас ей, чтобы вы были расторопнее.
Ну ладно, но мы в этот раз попробуем по-другому.
Все, Берга больше не будет.
Как?
Так. Я буду вместо него. Всем привет, это подкаст «Медуза в курсе». Меня зовут Иван Колпаков, я главный редактор «Медузы», и напротив меня сидит Алексей Пономарев.
Привет-привет.
Здравствуйте. «Медуза в курсе» — это подкаст, в котором мы каждую неделю обсуждаем самые важные события и даже делимся своими ощущениями от того, что происходит в России и мире.
Ну вот если говорить о том, что происходит в России и мире, то, наверное, новый виток обострения отношений между Россией и Америкой должен занимать наши умы прежде всего. Это высылка 755 американских дипломатов. По-моему, беспрецедентная совершенно история. То есть там чуть ли не с 1917 года впервые такое происходит, сокращение. Тогда это было просто устранение американской дипмиссии в России, а теперь вот очень сильное сокращение.
Ну, это действительно новость, которая началась эта неделя, к сожалению, вечером, в воскресенье, и чему, конечно, дорогая редакция не очень была рада, как и все журналисты во всем мире. Действительно, я с тобой согласен, первая эмоциональная реакция — это шок. Ну, я вечером аж подпрыгнул, когда получил пуш-медузы, который касался высылки 750 дипломатов, потом я полез в Википедию там, и в другие, и более и менее надежные источники, чтобы проверить, а сколько всего дипломатов, и выяснилось, что это сокращение аж на две трети. Да, эмоциональная реакция распадается на две части. Первое — это вот продолжение дико неприятного ощущения, которое преследовало нас на протяжении там, последнего, всего второго срока Барака Обамы, да, там, и последнего президентского срока Владимира Путина, о том, что происходит некая, ну, как бы реставрация холодной войны, по крайней мере, в некоторых ее проявлениях. Свернулась там, естественно, война санкций, сворачивание взаимодействий по важнейшим аспектам сотрудничества.
Ну да, запрет на все американские организации.
Естественно, как бы борьба с нежелательными организациями и фактическое выдавливание и высылка вот этих вот ребят, которые... вкладывали, американских ребят прежде всего, которые вкладывали в некоммерческие организации в России и так далее, и так далее, и так далее. И мне это дико не нравится, разумеется. Я родился в начале 80-х годов. В начале 90-х, в конце 80-х Америка для меня, ну, как бы была знаком качества. Я всегда хорошо относился к этой стране. Мне казалось, что наши отношения между двумя этими странами всегда будут улучшаться теперь, да. И я считаю, что количество связей, существующих между Штатами и Россией, оно неимоверное. Мы очень похожи, мы очень разные, но в то же время очень похожие страны. С другой стороны, как бы другая эмоциональная реакция заключается в том, что, ребята, как бы мы отвечаем на расширение пакета санкций тем, что опять собираемся бомбить Воронеж и другие прекрасные русские города. Потому что американцы немедленно заявили, что из-за того, что придется сократить число людей, состоящих в дипмиссии, россияне будут меньше получать виз.
Нет, типа просто они будут получать визы по полгода. Какое-то такое было, по-моему, сентенция.
Чудесно, да, окей. Но если ты чуть-чуть как бы успокоишься, чуть-чуть почитаешь про то, что происходит, то выяснится несколько важных обстоятельств. Ну, во-первых, речь идет не о высылке дипломатов, а о сокращении численности дипмиссии. И в этом отношении решение звучит пугающе, цифра довольно большая. Но в каком-то смысле это мягкое решение, потому что, ну, американцы сами должны определить, от какой части дипмиссии они избавятся.
То есть они просто будут увольнять каких-то российских сотрудников?
Скорее всего, по данным, Америка не предоставляет подробную разбивку по тому, кто у них работает в России, но судя по открытым источникам, да, там как раз две трети сотрудников дипмиссии — это российские граждане в основном. Вот я читал, пока готовился к этой записи, колонку Владимира Фролова в «Репаблике» и узнал оттуда интересный, так сказать, исторический факт. Оказывается, в 86 году посольство США в Москве было вынуждено радикально сократить численность сотрудников. И в это время, значит, посол Америки вынужден был, какой ужас, сесть за руль своего собственного автомобиля и возить себя самого, а его жена, значит, готовила бутерброды для торжественных...
И борщ
для торжественных... И бургеры для торжественных приемов. То есть важно не забывать, что если ты работаешь дипломатом в стране с нестабильным политическим режимом, да, ты должен быть готов к тому, что тебя могут выслать, тебя могут сократить, тебя могут перевести.
Я бы поспорил с тобой, у нас довольно стабильный политический режим.
Окей. Но это не единственное важное обстоятельство, на которое следует обратить внимание. Еще одно важное обстоятельство заключается в том времени, когда Путин объявил о том, что будет сокращена дипмиссия. Это произошло не после того, как Трамп подписал соответствующие документы, а до того.
И таким образом Путин отомстил Обаме фактически.
Ну, как бы можно предположить, что это месть, а там за последние, это наконец-то ответка на санкции, на киберсанкции декабря 2016 года, потому что тогда-то мы, гордо задрав подбородок, сказали, что мы никак не будем на это реагировать. Либо это месть Конгрессу, но это не считывается, или, по крайней мере, может не считываться как ответ непосредственно нынешнему президенту США. И сам Путин, интересно, как он тоже объявлял об этом, он сказал, что 750, ну, там, вот эта цифра, 750 человек, но в то же самое время, как бы, никаких других серьезных действий в ответ мы предпринимать не будем.
У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно.
И у меня от всего этого складывается ощущение, что ребята оставляют себе пространство для маневра. Как бы есть стол, да, за которым ведутся переговоры, и на этот стол еще не все вытащено. И еще как бы эта ситуация может каким-то образом развернуться.
Ну это же какая-то игра в долгую, поэтому тут очевидно, что никто никогда не открывает всех аргументов.
Ну я единственное, что хочу еще добавить, что к стыду как бы своему и как представителя российского журналистского сообщества, да, мы в действительности так и не понимаем, каковы же отношения между Путиным и Трампом и что в действительности происходит сейчас между Россией и Америкой. Ведь есть много разных страшных внешних признаков очередного обострения. И мне, кстати говоря, дико любопытно, как это укладывается в логику, например, американских журналистов, которые на протяжении последних многих месяцев настаивали на том, что Трамп — это марионетка Путина. Достаточно вспомнить все эти выдающиеся, бесконечно красивые и в то же самое время нелепые картинки с обложек американских журналов, на которых Трамп именно соответствующим образом и изображен.
Ну, может быть, они таким образом вот пытаются теперь вдвоем дать понять всем, что нет, мы не друзья, мы не
ну,
совсем
это,
друзья.
Ну, вот это уже конспирология.
Да, ну давай, на самом деле, мы в редакции «Медузы»-то давно уже задумывались про российско-американские отношения.
О, да.
И даже за спойли у нас будет один такой любопытный материалец на эту тему, а готовить нам его помогал историк, профессор Европейского университета Иван Курило. Вот мы хотим ему сейчас позвонить и спросить его мнение по поводу последнего витка санкционной войны.
Иван, нынешний обмен санкциями, как вы считаете, это продолжение эскалации или начало новой эскалации, или пузыри на воде?
Я бы сказал так, что мы находимся на грани новой эскалации, и я бы не назвал это происшедшее в последние дни обменом санкциями. Дело в том, что российское решение о высылке дипломатов и о там, прекращении пользования части собственности американского посольства в Москве в каком-то смысле ответ на действия американского правительства еще предыдущей администрации Обамы в декабре. Хотя Соединенные Штаты как раз заявляли несколько раз, что рассматривают это как новое там, недружественное действие. Но вообще-то по содержанию это ответ на то, что Соединенные Штаты сделали еще в декабре. Как бы ответа на самое главное событие последних дней, на принятие Конгрессом закона и подписание этого закона вот вчера только президентом Трампом, закона о новых санкциях, то есть самый серьезный удар по российско-американским отношениям, ответ на этот шаг практически еще не было. И вот здесь интересно посмотреть, будет ли развиваться война, там санкции, или будет ли развиваться обмен после подписания Трампом этого закона.
Есть человек, который больше всех нас знает про российско-американские отношения. Это бывший посол США в России Майкл Макфол. И нам повезло сегодня до него дозвониться.
Решение заставить нас уволить 755 сотрудников вообще не укладывается в голове. Как минимум потому, что больше всего от этого пострадают граждане России. И те, кто лишится работы в посольствах и консульствах, и те, кто столкнется с задержками при получении виз в США. Не менее 60% русских работают в дипмиссии, возможно, даже больше. Они выполняют незаменимую работу. Как носители русского языка, они помогают нам обрабатывать заявления на визу. Но их вклад необходим не только в консульских вопросах. Иногда они — главные эксперты в таких областях, как политика России в области ядерного вооружения или охраны окружающей среды. Российские специалисты подолгу работают в соответствующих отделах, и очень часто их задача — информировать о своих областях американских дипломатов, которые все время друг друга сменяют. Дипломаты приезжают в Россию на 2-3 года, так что без россиян посольству США будет очень тяжело выполнять свои основные функции, как в том, что касается связи с российским правительством, а я считаю, что эти связи в интересах России, так и в том, что касается услуг, которые посольство предоставляет гражданам РФ. Я считаю, что ответ обязательно должен последовать. Это крупнейшее сокращение персонала в истории российско-американских отношений. Это решение не было ничем спровоцировано, оно асимметрично, и я надеюсь, что и Госдепартамент, и президент Трамп смогут правильно отреагировать на него.
Ну вот начали мы с отношений между Россией и США, и, конечно же, второй главный вопрос международных отношений для России в последние годы — это отношения с Украиной, особенно если верить федеральным каналам, где, так сказать, эта тема не сходит с них практически. И вот сегодня у нас в гостях Павел Каныгин, корреспондент «Новой газеты», который занимался очень плотно историей с обменом военнопленными россиянами и украинцами. Ну, Вань, представь, наверное, Пашу поподробнее.
Паша Каныгин для меня вообще, наверное, главный журналист, освещавший конфликт на востоке Украины. И я сам получал информацию о том, что там происходит, и доверял больше всего материалам, которые публиковала «Новая газета», и материалам, которые публиковал Тимур Олевский, который работал в то время на «Дожде». Я, в общем-то, горжусь тем, что я знаком и дружу с обоими важнейшими военными корреспондентами сегодняшними в России. На этой неделе много всего опять происходило вокруг «Новой газеты», и конкретно с тобой, Паша, и с вашей редакцией. Поэтому я начну, извини, пожалуйста, не с российско-украинских отношений, а с российско-узбекских отношений.
Давай.
Чего происходит с вашим журналистом, которого вчера задержали, с Али Фирузом?
С ним происходит очень неприятная история. Его пытаются выдворить из России в Узбекистан, где его ждут узбекские спецслужбы, которые не просто его хотят, значит, подвергнуть каким-то санкциям за несуществующие преступления, но и, скорее всего, мы очень опасаемся, его просто могут там запытать и до смерти.
А ты можешь объяснить внятно, за что его преследуют в Узбекистане?
Его обвиняют в том, что, значит, официальная версия узбекских властей в том, что Али Фируз, вот этот вот наш замечательный, светлый, немножко такой взбалмошный сотрудник, что он является агентом террористических экстремистских организаций.
Окей, а на самом деле?
Что, конечно же, не так. Дело в том, что Али просто специалист по языкам Средней Азии и специалист по арабскому языку. Он учился, это его специальность, он хорошо владеет вот этими языками этой группы. Но он общался в этой среде, в арабско-среднеазиатской, естественно, как и многие люди, которые изучают эту сферу. И в какой-то момент, в середине 2000-х, на него вышли представители узбекских спецслужб, которые известны своими такими немножко параноидальными настроениями, ну, понятное дело, да, в Узбекистане многим людям нечего просто жрать, да, а спецслужбы гоняются за несуществующими преступниками и ловят за несуществующие преступления людей. Вот, там действительно такой авторитарный в классическом смысле режим, вот, чем-то напоминает, конечно же, в какой-то степени и наш, вот, но только с таким налетом изящины.
Но это понятно, смена власти никак не повлияла на это.
И они пытались заставить его под пытками, значит, оговорить себя, выдать его друзей, которые, по мнению узбекских вот этих спецслужб, террористы, экстремисты. Конечно же, Али ничего этого делать не стал, потому что это не так, это не соответствует действительности. Опять же, повторю, его подвергли жесточайшим пыткам, засовывали ему под ногти иглы, пытали током. Его жену угрожали ему, что его же беременную жену изнасилуют и так далее, и так далее. В общем, просто парни очень сильно истязали, и когда у него появилась возможность, он бежал из Узбекистана, бежал в Россию. Здесь у него были родители и родственники, уже граждане России. Он приехал сюда, и вроде бы как история на этом Закончилось.
Но он дважды подавал документы на получение статуса беженца. Дважды ему отказали. В принципе, эта история уже довольно давно развивается. Почему он не уехал из России, когда стало ясно, что не приютит его Российская Федерация?
Да, сейчас только добавлю, что он приехал в Россию, но через несколько лет потерял, по-моему, через год или полтора, потерял паспорт свой узбекский, уже находясь в России. И, конечно, он не мог его сделать. Вот то, что любят говорить там наши представители силовых наших ведомств, что... Ты паспорта не сделал? Ну, пошел бы в узбекское посольство. Ну, конечно. Там тебя ждут вот эти прекрасные люди, которые сейчас тебе этот паспорт выдадут. И сразу, значит, в один конец в Ташкент. Конечно, он этого не мог никак сделать. Без паспорта выбраться ему довольно тяжело. То есть он не тот человек, который знает какие-то маршруты, который представляет, как это все сделать. Ну и опасности, конечно, он тогда не видел, да, вот в нахождении, вот в плане нахождения в России. Он не ожидал, что его здесь, во-первых, будут ловить, а во-вторых, будут пытаться его отправить на верную смерть. Он этого никак не ожидал. Поэтому он преспокойно себе вот так по-разгильдяйски жил без документа все это время. Никаких планов эмиграции там в Европу или куда-то дальше не строил. Ну и в конечном счете выяснилось, что, конечно, все это было такой ошибкой. Вот, опять же, но мы сейчас имеем дело с тем, с чем имеем.
Слушай, но вы же знали о том, что он находится в подвешенном состоянии, и он является человеком без статуса. Почему вы раньше не предпринимали никаких действий?
Когда он пришел к нам на работу, уже эта ситуация была известна, уже была проблема. И мы, конечно же, сразу стали пытаться ему в этой ситуации помочь. И после первого же его задержания, когда он уже, значит, какие-то для нас писал тексты, приносил материалы, я повторю, что он наш сотрудник, но он пишет для нас, но официально оформить мы его не можем.
Он внештатный.
Да, внештатный наш сотрудник, да. Но, тем не менее, он член нашего коллектива, и мы будем до последнего за него бороться. Здесь пусть ни у кого не возникает никаких сомнений. Вот. Если хотят похоронить его, придется иметь дело со всей «Новой газетой».
Вот. Да, это мы уже поняли. Паш, слушай, а скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот эта история с задержанием, она свидетельствует, это как бы эксцесс правосудия, да, его просто задержали случайным образом, или русские силовики сотрудничают с узбекскими силовиками по конкретному человеку?
Я думаю, что нету какого-то глобального заказа на Али Фируза, опять же, я думаю, что вот то, что ты говоришь, частично есть какое-то сотрудничество. Вот кто-то из узбекских спецслужб, значит, вышел на кого-то из своих коллег там среднего звена здесь в России, попросили, значит, давайте сделаем, сколько уже можно. Наверное, такое есть. Вот. Но я не думаю, что на более высоком уровне такие вещи, во-первых, одобряются, во-вторых, они не нужны просто, да. Сегодня мы получили вот очень такую позитивную новость от СПЧ. Федотов сделал заявление. Ну, СПЧ, да, о том, что есть очень высокая вероятность того, что Али наконец-то могут дать какой-то вид на жительство, что его выдворение противоречит Конституции России, потому что там сказано о том, что есть такая штука, как право семьи на защиту, семья должна быть, институт семьи должен быть защищен. А здесь мы видим то, что семью просто разрывают на части, сына отбирают у матери и отправляют его, наверное, значит, в какую-то каторгу, наверное, погибель.
Ну, в общем, хотелось бы, конечно, жить в России, в которой заявления СПЧ имеют значение и последствия. Мы от всей души вам желаем успехов в истории с Али и, конечно, тоже внимательно и следим, и переживаем. Есть много к тебе вопросов. Я позволю себе чуть-чуть как бы переместиться в прошлое, в историю с матерью ефрейтора Агеева, которую ты подробнее всех, глубже всех освещал и рассказывал.
Значит, там тоже было видеообращение, кстати говоря.
И там тоже было, даже было не одно видеообращение. Ефрейтор Агеев — это человек, которого задержали под Луганском. Его обвиняют в Киеве в террористической деятельности. Сам ефрейтор Агеев, его мать и Министерство обороны Украины говорят о том, что он был солдатом российской армии. Министерство обороны России традиционно утверждает обратное. В какой-то момент ты, рассказав эту историю, садишься в поезд вместе с матерью ефрейтора Агеева и отправляешься на Украину для того, чтобы организовать ей встречу с представителями украинской власти, насколько я понимаю, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы помочь ей встретиться с сыном. Верно я излагаю фактуру?
Да, абсолютно так все и было.
Это...
Сейчас будет неприятный вопрос, да?
Нет, не неприятный. Я на самом деле...
Как... Я готов.
Я знаю, причем больше того, я сейчас задам вопрос, ответ на который у меня есть. Но я его не могу тебе не задать. Вот ты считаешь, что то, что ты посадил мать, и то, что ты участвовал в этих переговорах, отвез ее, значит, помог ей встретиться в Киеве с сыном, это как бы это за пределами профессиональных обязанностей журналиста находится?
Абсолютно за пределами.
Почему ты это сделал? Потому как ты себе это объясняешь?
Объясняю с грустью и печалью. Абсолютно сейчас я без иронии это говорю. Но и вы все знаете, Ван, ты знаешь ситуацию с журналистикой в России. К большому сожалению, в России отсутствуют многие институты общественные. Да? Институт общественного мнения, институт права, защиты прав человека, да, и содействия, да, там просто тупо матери солдата, который попал в ужасающее положение, в крайне неловкое, да, помочь ей некому, в помощи ей государство отказывает. То есть мы столкнулись с ситуацией, когда в очередной раз, да, российская власть демонстрирует абсолютное нежелание вытаскивать своего же гражданина, который, значит, повинуясь некоему долгу, там, неким представлением о долге и так далее, отправился на войну исполнять, в общем-то, ну, приказы своего командования.
Ты решил в это вписаться в историю, потому что ты понимаешь, что если не ты, то непонятно кто, скажем,
ну,
так.
Вообще никто. То есть я увидел женщину, которая, конечно, да, это простой человек, вот прямо из середины, что называется, России, да, вот если Россию так сложить пополам, она будет вот где-то вот посередине. Это Алтайский край, там живет женщина Светлана Викторовна Агеева, у нее два сына, один из них, значит, сложился и живет в Барнауле, делает ремонт, зарабатывает там 30 тысяч рублей в месяц, вот, и вроде как считается средним классом там по барнаульским меркам, а другой сын никак не может. И вот его мотает из стороны в сторону, значит, и в конечном итоге он решил...
Поехать в Донбасс.
Поехать на Донбасс, и, ну как на Донбасс? Он сказал матери, я еду в Ростовскую область, я заключаю контракт с российской армией. Она сказала, хорошо, сынок, езжай, для тебя это хорошая возможность вырваться из этой дыры, потому что, конечно же, дыра там неимоверная.
Ну, это не первый герой твоего текста, про которого забыло государство и которому, очевидно, требуется внешняя помощь. Почему именно она?
Таких историй...
Вправе ли другие герои твоих текстов рассчитывать на твою помощь?
Таких историй не очень много, по правде говоря. Украина говорит, что таких историй масса. Конечно же, их не так много. После известных случаев вот с десантниками, которые заблудились после случая Ерофеева и Александрова, российские власти, конечно же, предприняли всевозможные меры предосторожности и, как следует, извлекли уроки из вот этих вот нескольких инцидентов и сделали так, чтобы, во-первых, люди, вот, имеющие, значит, отношение к официальной России, не попадались. А если даже они попадаются, чтобы никаких следов не было.
Uh-huh.
Вот. Поэтому формально все эти люди, которые в плену на Украине, все они формально проходили как, значит, милиционеры, участники народной милиции, там, ДНР и ЛНР. То есть они не военные.
У тебя есть ощущение, что ты как-то помог?
У меня есть ощущение, что, во-первых, мы смогли гарантировать ефрейтору Агееву жизнь. Мы смогли гарантировать...
Благодаря тому, что вы привлекли максимум внимания.
То, что мы о нем рассказали, да. Потому что сначала у нас были опасения в том, что он находится в очень тяжелом состоянии, потому что его первое время не показывали. Угу. Вот, не было даже фотографий. Мы смогли гарантировать также участие российского государства в его спасении, ну, так скажем так, в спасении через обмен. То, что Россия наконец-таки начала шевелиться, вот уже было как минимум два заявления после нашей с матерью поездки туда. Было два заявления МИДа о том, что они, значит, в котором они дали понять, что они ознакомились с этими материалами, что им не нравится общая тональность, но заниматься они этим человеком все-таки будут.
Uh-huh.
Вот. И мы помогли матери увидеть сына. Мать очень сильно этого хотела, и это было ее желание.
И оно того стоило.
Оно того стоило. Хотя в других случаях, например, мать сержанта Александрова, ГРУшника, вот так называемого, да, она с мужем очень боялась ехать на территорию Украины. Она говорила, что на Украине ее ждут правосеки, они ее поймают, посадят на подвал рядом с сыном будут пытать, и, значит, из них двоих выбивать показания, которые будут вот Россию-матушку дискредитировать.
Но при этом трудно как бы ее за это винить, понятно?
Совсем не трудно, совсем понятно, почему человек так думает. Вот мы...
Психологическое состояние такого человека абсолютно понятно. Я позволю себе все-таки ответить сам на свой вопрос.
Я тебе отвечу. Прости, что я не сказал сразу. Вот после всего этого, что я сказал, я теперь могу вздохнуть и сказать, да, это не совсем журналистика. Да, я бы хотел заниматься только журналистикой. Но когда мы видим вот все то, что происходит вокруг нас, когда мы видим... то, как реагирует наша власть на такие случаи, точнее, что она не реагирует никак, оно просто устранилось. Государство устранилось из почти всех сфер жизни, где нет денег и где ничего нельзя поиметь и какой-то доказать, значит, поиметь деньги, рейтинг и так далее. Вот, оно в этом не участвует. И поэтому, конечно, журналисты никудышные адвокаты, журналисты никудышные правозащитники. Они плохие пресс-секретари, так себе спасатели. Но, тем не менее, когда ты видишь вот, то, что происходит рядом с тобой, и ты понимаешь, что ну, никто больше не сможет, ну, никто больше не будет ничего делать, никто больше не поможет этой несчастной Агеевой, то ты понимаешь, что вот это тот момент, когда тебе надо брать и делать, и вообще ни о чем не думать.
Спасибо тебе огромное.
Спасибо, коллеги.
Спасибо, пока-пока.
Пока.
Ну вот в разговоре с Пашей Каныгиным ты, Ваня, употребил словосочетание «внесудебная расправа». И сейчас все говорят о том, не было ли внесудебной расправы вот эта перестрелка в Мособлсуде, в результате которой были убиты фактически все подсудимые по делу банды ГТА. И мы, кстати, перед подкастом анонсировали, что Ваня Колпаков будет сегодня отвечать на вопросы читателей, и это чистая правда. Он будет на них отвечать чуть позже в нашем подкасте. Но один из вопросов касается...
Да, в том числе на все те вопросы, в которых я максимально некомпетентен.
Да. Ну,
и вот один из них.
И вот один из них. Вопрос, считаете ли вы, что это могло быть внесудебной расправой или нет?
Понятия не имею, я не могу, мы ничего не можем утверждать. Эта история невероятно запутана. Во-первых, это невероятная история, конечно. Банда GTA — это legendary crime из России.
Ну, это какой-то, вообще, Тарантино какой-то.
Ну, конечно, это или Оливер Стоун, или Квентин Тарантино. И, безусловно, я считаю, что эта история нуждается в том, чтобы быть рассказанной от самого начала до самого конца. Вот я вчера, например, был по собственной инициативе, сходил на летучку в издание «Медиазона», которое специализируется на таких историях, и как раз их убеждал в том, что они должны рассказать эту историю от начала до конца, кому как не им это сделать. Ну или мы это сделаем.
Ну, между прочим, насколько я помню, «Медиазона» из последних сил, так сказать, следила за процессом, потому что, я поясню, почему я так иронизирую, потому что процесс судебный над бандой ГТА начался, по делу банды ГТА начался вот, ну, больше года назад, на самом
это
деле.
Это один из тех самых бесконечных процессов по очень интересному делу, но из-за того, что он такой длинный, он такой объемный, в нем столько томов.
Там еще есть такие тонкости,
за ним
там...
ты устаешь просто следить, разумеется, да.
Там работают, например, еще адвокаты по назначению, например, защищали как бы этих самых подсудимых по делу банды ГТА, они довольно формально относятся к своим обязанностям, насколько писали, вот как раз, по-моему, Никита Сологуб из «Медиазоны» писал про это.
Угу.
Вот. И там процесс затягивался по невероятному количеству формальной фигни какой-то. Кто-то заболел из свидетелей, кто-то не явился, адвокат заболел, адвокат занимается другим делом, у него что-то. И они каждый раз откладывали заседание, и в итоге журналисты просто устали на эти заседания ходить, реально, потому что ничего не происходит, дело не двигается, и вот как бы... И потом вдруг этот процесс, тянувшийся вяло, текший год, завершается вот этой перестрелкой в духе фильма «Бешеные псы».
Ну, и такой... тут я вынужден солидаризироваться с замом главы, кажется, Росгвардии, который сказал, что он не считает это внесудебной расправой. Мне тоже кажется, что это вряд ли внесудебная расправа. Опять-таки, мы вчера как раз немного поговорили про это с ребятами из «Медиазоны» и совместно пришли к выводу, что, ну, парни как бы из банды GTA, они просто... что называется, оппортунисты. Они увидели, что у них слабый конвой.
Там, да,
можно воспользоваться, можно вырвать оружие. И там один из людей, участвовавших в нападении на конвоиров, у него против него выдвинуто самое слабое обвинение. Один-то такой как бы заматеревший, один самый...
Брат главаря.
Да, да. А другой вообще просто случайный парень. Он как бы и в процессе считался случайным парнем. И тут, значит, видимо, выпала возможность... ну, попытаться, значит, завладеть оружием и убежать. Хотя, что может, какая логика, как бы, может двигать людьми, которые находятся в суде, что они правда рассчитывают на то, что они выберутся из суда?
Там какое-то было стечение, не знаю, как это сказать, разгильдяйских, мягко говоря, обстоятельств со стороны конвоиров. То есть, во-первых, было всего двое конвоиров с ними в лифте, впятером это нарушение правил, я так понимаю. И им, как отмечали, как раз кто-то из начальников Росгвардии отмечал, что наручники им надели, и руки наручниками скрепили спереди, а не сзади. То есть почему они, собственно, смогли напасть на конвоиров и попытаться у них отобрать?
Велик соблазн обвинить, как всегда, правоохранительную систему в том, что случилось, особенно если вспомнить статистику о том, что у нас самое большое число силовиков на там, 100 тысяч граждан, если сравнить нас с другими европейскими странами, и при этом там совершенно запредельное число убийств на те же 100 тысяч граждан, не считая прочих правонарушений. И вот, смотрите, какая как бы красивая иллюстрация к тому, что прямо непосредственно в суде участники знаменитой банды вырывают оружие, потому что их неправильно конвоировали. Но у меня сколько таких историй, например, из Соединенных Штатов Америки, да, где правоохранительную систему яростно критикуют и правозащитники, и бывшие полицейские, и юристы, и судьи, и политики, и те, и се. Везде это может случиться. Мне кажется, что это уникальная история. Просто так произошло, да, в каком-то смысле это кино. Как бы так не бывает, но это случилось.
Ну, там было много всякой конспирологии вокруг, собственно говоря, про внесудебную расправу. Люди замечали, что на единственной видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал Мэш, что там нет ни одного заметного повреждения спереди у этих убитых, собственно говоря, подсудимых, то, видимо, тогда получается, что им стреляли в спину. Как же так, что это за такая перестрелка? С другой стороны, когда вот накануне записи нашего подкаста появилось видео, стало уже немножко более понятно, потому что видно, что они там пытаются выбежать как бы из этого коридора, а полиция довольно грамотно заняла просто. Они как бы с разных сторон начали их подлавливать на входе в зал.
Начали их обстреливать. Да. Ну да, мне кажется, что те вопросы, которые были к видеозаписи, опубликованные в телеграм-канале Мэш, который предположительно принадлежит Лайфу, да, не будем про это забывать, потому что телеграм-канал Мэш цитируется в основном изданием Лайф, и за счет издания Лайф сильно прирастает подписчиками. Это важное обстоятельство, про это нужно всегда помнить, хотя это, как бы, наверное, не принципиально прямо сейчас для нашего разговора. Вот. Но было много вопросов к этой видеозаписи, опубликованной в Мэше. Вторая видеозапись, появившаяся сегодня на другом плотно работающем с правоохранителями канале на РЕН-ТВ, она сильно дополняет картину случившегося, но прямо сейчас ничего не понятно. Прямо сейчас мы не можем толком понять, как это все могло произойти. Ужасно, конечно, интересно.
Вообще вся история этой банды GTA, как она появилась и когда началась паника, так сказать, среди, в общем-то, москвичей, да, которые опасались за себя, за своих там родителей, близких, родственников, которые ездят там куда-то на дачу, да, каждые выходные, и потому что среди убитых оказывались пожилые люди, совершенно случайные люди, которым просто пробивали колеса машин, да, дальше они выходили, их расстреливали. И там началась, как ты помнишь, целая охота, там стритрейсеры выезжали там с каким-то непонятно то ли боевым оружием, то ли каким-то не боевым, а травматическим. В общем, какой-то там было, самосуд начался с самого начала, скажем так, и в этой истории, которая вот завершилась таким, а фактически она сейчас уже, можно считать, что завершилась, да, таким драматическим образом.
Ну, ты знаешь, она еще не завершилась, там еще будет, вообще-то суд будет продолжен в августе, и там еще остались люди, которые находились в этой банде. Не все люди из банды GTA поехали в суд на это судебное заседание.
Не все, это правда, да.
У меня есть чисто, это, конечно, звучит ужасно, но я ничего с этим не могу поделать. У меня есть очень сильный журналистский интерес к этой истории. Мне кажется, что такая концентрация удивительных деталей и обстоятельств, пришедшиеся на одну историю, я, безусловно, понимаю, что речь идет о живых людях и там, поломанных человеческих судьбах, но я бы очень хотел почитать про это как минимум длинный текст, а может быть даже небольшую книгу.
Все журналистское сообщество на этой неделе было всколыхнуто буквально-таки новостями о том, что главная звезда практически Первого канала, Андрей Малахов, уходит на Второй канал, вроде бы, по слухам.
Да, не только очевидно журналистское сообщество, мне кажется, как раз-таки журналистское сообщество в большей степени сотрудники таблоидов и читатели таблоидов были повержены в шок этой невероятной новостью.
Но даже для тех, кто не смотрит Первый канал, вот я, для меня, например, сложилась такая параллель, что тут вот тоже много новостей по поводу перехода знаменитого бразильского футболиста Неймара из Барселоны, которого за невероятную сумму в 222 миллиона евро продали в Пари Сен-Жермен. Ну, так вот, как бы с Малаховым ситуация примерно такая же, только если бы он пошел не в другую страну играть, а из Барселоны перешел в Реал при этом еще за эти деньги.
Ты знаешь, я действительно считаю, что это тектонический сдвиг очень важный, и это настоящая новость, и действительно большая звезда переходит с одного важного канала на другой важный канал, причем к одному каналу у меня очень сложные отношения, в том числе есть и положительные, я имею в виду Первый канал, который выпускает много интересных программ, ну там, помимо телепропаганды, втиснутой между этими интересными программами, и уходит на канал, который мне совсем не симпатичен. В смысле, стилистически мне совершенно не подходит никак, нигде, ни одной своей части.
Ну вот одна из, ну, собственно, главная версия заключается в том, что Малахов не сработался, свернувшийся на Первый канал со Второго канала как раз с продюсером Натальей Никоновой, которая делала там схожего характера шоу «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым на Втором канале, я имею в виду. А теперь пришла, вернулась на Первый канал и стала работать снова в «Пусть говорят». А у нее очень большой авторитет на Первом канале. Она делала безумно рейтинговые передачи. И теперь вроде как вот BBC, опять же, накануне буквально записи нашего подкаста сообщила о том, со ссылкой на несколько источников, что Малахов ушел из-за разногласий по политическим мотивам внезапно. То есть он был недоволен тем, что в шоу «Пусть говорят» стали подниматься постоянно политические темы. И такое действительно было. Там про Дениса Вороненкова две передачи подряд вышло. Начали появляться всякие персонажи совершенно зашкварные, типа Сергей Соколов, который везде представляется бывшим охранником Бориса Березовского. На деле он просто один из главных телевизионных конспирологов российских, в частности, он, например, в свое время в эфире Лайфа рассказывал, что малазийский Боинг упал после того, как внутри его произошел взрыв, а эта бомба была заложена ЦРУ. И при этом он предоставлял какую-то запись на бобине, там размахивал ей в прямом эфире. Ну, короче говоря, это какой-то одиозный такой очень персонаж, не знаю, вот который, появление которого явно не делает чести, пусть даже и с имеющему сомнительную репутацию шоу «Пусть говорят». Вот, и вроде как из-за этого Малахов, в частности, и ушел. Не знаю, что, какое у тебя вообще, у тебя вот какое мнение про Андрея Малахова? Как тебе кажется, он искренний вообще человек или что?
Я почему-то, пока ты сейчас говорил, вспомнил один из последних выпусков Стивена Кольбера, в котором он, значит, приезжает в Россию, и, значит, то ходит по Санкт-Петербургу, то приходит в шоу к Ивану Урганту, и довольно остроумно это потом комментирует. Он приходит к Ивану Урганту и спрашивает, ну что, как вы там, значит, что там, можно про политику-то вам рассказывать?
Да-да-да.
Я думаю, не хотел бы я сейчас казаться Иваном Ургантом, потому что как бы в герметичной ситуации ты... Лицо Первого канала, самый остроумный человек в стране, ведущий главного вечернего шоу, к которому нет никаких претензий, как бы, и, безусловно, все знают, что команда у Урганта прекрасная, и мы все любим Ивана Урганта, правда, я сейчас искренне абсолютно говорю, там, это как раз-таки тот ведущий на российском телевидении, к которому я отношусь с бесконечным уважением, восхищением и слежу за его карьерой много лет. Мне кажется, он, правда, очень смешным человеком. Мне кажется, он очень умным и остроумным.
И ситуации вот в диалоге с Кольбером, да, он вышел...
Он, безусловно, выкрутился из этой ситуации, но и в то же самое время ты понимаешь, что ты вот смотришь на это, и ты думаешь, блин, вот я бы не хотел, конечно, Иваном Урганом в такой ситуации оказаться, потому что ты уязвим. Конечно, ты в уязвимом положении находишься. Тебе приезжает Кольбер, который может шутить на любую тему. Он может говорить все, что ему придет в голову. Это очень сильная позиция. И кем бы ты ни был, каким бы ты ни был хорошим ведущим, если ты работаешь на российском телевидении, политика придет к тебе. Даже если ты Андрей Малахов и ведешь таблоидное шоу. И, ну, тут как бы сложно мне обобщать, да, и сложно строить умозаключение на этом. Я вообще такое не очень люблю. Но я сейчас понимаю, что мы говорим о заметке, которая вышла в BBC. Она основана на нескольких источниках. И, скорее всего, это правда. Да, как бы я предполагаю, что действительно есть некая политическая подоплека. Мне Андрей Малахов, я не смотрю, разумеется, я не зритель программы «Пусть говорят». При этом мне Андрей Малахов кажется важным телевизионным феноменом. С одной стороны, он как бы выводит на невиданный уровень очень важные темы, которые, к сожалению, в России не проговариваются. Да? Он способствует, в принципе, говорению о каких-то важных стигматизированных вещах. Да? И благодаря Малахову мы узнаем, что ад рядом. Ну, кстати, не только благодаря ему, да, как бы, потому что тебе время от времени кажется, что они специально отбирают ад, но потом ты вспоминаешь историю своей семьи, своих друзей, своих близких, своих родственников, историю звезд, как бы интервью Брэда Питта журналу GQ, и понимаешь, что все мы живем в этом, это проблемы, которые касаются всех. С другой стороны, ну, стилистически, конечно...
Ну, у меня, ты знаешь, у меня по поводу Малахова тоже было довольно много соображений всяких. Если ты помнишь, он же давал интервью «Медузе» в связи с Дианой Шурыгиной.
Да, я, безусловно, помню.
Наверняка ты его вычитывал даже. Вот. И в этом интервью он говорил много таких, как бы, ну, вещей, с которыми сложно поспорить. Он говорил, что вот было бы классно, если бы Шурыгина стала борцом за права женщин. Да мы вообще, опять же, к вопросу о всяких важных темах, которые вот поднимаются в таком прайм-таймовом эфире, что он говорил, что у нас каждый эфир рассчитан на то, чтобы возбуждались уголовные дела, мы хотим, чтобы проводились расследования, чтобы там справедливость торжествовала и так далее. Все это было очень здорово. Мы даже в подкасте у нас был кусочек из этого интервью Андрея Малахова, в тот момент, когда это было. Вот. И потом дальше, что происходит? Андрей Малахов запускает шоу, которое называется «Шуры-муры» вместе с Дианой Шурыгиной. Шоу, я не побоюсь этого слова, абсолютно блядского характера, как бы, где Диана Шурыгина, он ее просто продает.
Жизнь на Рублевке полна конкуренции, но Диане тут очень нравится. Вот уже она в объятиях известного телеведущего Николая Фоменко. Коля, осторожнее. Упс. Походу, Коля не знает, кто такая Диана.
Вот я тоже вот не понимаю, что тут...
Давайте, может быть, гулять вместе?
Да, пойдемте.
Ну, ведь он продает ее во всех выпусках, первых выпусках программы. И это, в этом, собственно, весь фокус. Он невероятно органичен. Он верит в то, что он способствует общественной дискуссии, я думаю, что он искренне в это верит. И одновременно он как бы занимается производством вот этого ширпотреба. Да? И все это одновременно существует в голове у Андрея Малахова, который, мне кажется, не глупый.
Нет, он...
довольно талантливый, довольно классный ведущий. И так далее, и так далее, и так далее. И это какая-то вот эта удивительная гибридность. Ну, за этим интересно наблюдать.
Я сегодня, к сожалению, пришел на запись подкаста без баяна, без укулеле, без какого-либо музыкального инструмента. Не могу сыграть ничего из любимых мною песен группы «Ноль». Там про «Возвращаюсь раз под вечер». Ну, что-нибудь такое. Или
«Не буду подпевать тебя».
«Человек и кошка». Но одна из новостей на этой неделе, которая, безусловно, произвела на меня очень большое впечатление, это то, что Федор Чистяков принял решение переехать жить в США, причем по что ни на есть политическим мотивам. Из-за того, что он является свидетелем Иеговы, а как вы знаете, особенно если вы слушаете подкасты «Медузы», у нас даже был специальный выпуск подкаста «Дело случаев», где Катя Крангаус и Андрей Бабицкий обсуждали вот эту историю со свидетелями Иеговы, которых теперь считают экстремистами в России фактически. И для меня вот эта история про Чистякова, ну, как бы с разных сторон впечатляющая. Почему? Потому что понятно, что Федор Чистяков непростой персонаж, человек тяжелой судьбы, как бы, да, если кто-то не знает про это, он когда-то группа «Ноль» пришла к успеху, там, в начале, сам, 90-х. Чистяков тусовался на даче у такой Ирины Левшаковой, это такая девушка, известная в питерской рок-тусовке, она дружила одновременно там с БГ, с Башлачевым, с Кинчевым и так далее. В какой-то момент Башлачев, собственно говоря, выбросился из окна, Александр, и она после этого сказала, что, ну, Саша просто, он не выбросился из окна, он просто ушел, улетел в космос, как бы, он все правильно сделал. Примерно такая у нее была мысль, я сейчас, как бы, боюсь переврать цитату, но, тем не менее, посыл был такой. Еще он на даче у Ирины Левшаковой обнаружили потом рекордную какую-то плантацию конопли, то есть там все было на своей волне, они, видимо, постоянно ели какую-то кислоту, что-то еще, и в какой-то момент Чистяков начал, вот это слышно даже, собственно говоря, по его песням, в какой-то момент он начал просто сходить с ума, натурально, потому что после суперхитового альбома песня о безответной любви к родине, где была песня про индейца, «Иду курю» и так далее. Он записал альбом «Полундра», очень крутой, кстати, альбом, я вот переслушивал его накануне буквально, где просто видно, что человек как бы вот находится на грани, на самом деле, на грани, там он готов совершить самоубийство, не знаю что. Ну, короче говоря, он сводит счеты вообще со всем миром. И в итоге Чистяков напал просто на эту самую Ирину и пытался ей перерезать горло, объяснил это тем, что она ведьма. Вот. И надо избавить мир от ее присутствия. Дальше он попал в лечебницу психиатрическую и провел там около 3 лет, а потом вышел и стал свидетелем Иеговы. И теперь он вроде бы как довольно благостный человек. Вот говорил тут буквально с нашим Пашей Мерзликиным, нашим корреспондентом, дал ему отличное интервью, все рассказал про свои планы. Куча планов громадье, вот он в Америке, в студии записывает новые песни и так далее. И вот ситуация, когда человека религия вроде бы как бы возвращает к жизни в данном случае, даже уже теперь почему-то запрещенная в России, да, а его родина его все равно как бы отправляет опять вот на то же место. Ну, короче говоря, вот про все что, то, что он пел в своих песнях примерно.
Да, но тут, конечно, очень важные акценты, потому что, ну, непонятно, религия его возвращает к жизни или не религия, но это все не имеет никакого отношения к проблеме свидетелей Иеговы как таковых, которые были объявлены вне закона, и выяснилось, что вообще-то их довольно много. И у меня тоже был, когда мне было лет 20, у меня был друг, состоявший в свидетелях Иеговы, и мне всегда это казалось чудачеством. Впрочем, как и любая религиозность, как она есть. История довольно грустная, что и говорить.
Ну, мне вот еще что хотелось бы отметить, да, что когда мы говорили про свидетелей Иеговы в целом, как некоторую общность каких-то свидетелей Иеговы, то, в общем, меня это не особо тронуло. Ну, то есть какая-то несправедливость вроде происходит новая, но как бы... А тут, когда ты попадаешь во внутреннюю эту историю одного конкретного Федора Чистякова, которого ты давно знаешь, так сказать, и внимательно к нему относишься по разным творческим там причинам, как бы это уже как-то совершенно с другими красками начинает играть.
И да, и нет. И вообще понятно, что через истории известных людей мы узнаем многое про самих себя. И благодаря историям известных людей мы понимаем, что некоторые проблемы касаются буквально каждого. Тут, опять же, я бы хотел обратить внимание на то, что у Федора Чистякова есть возможность жить в Соединенных Штатах Америки и приезжать в Россию на концерты и давать здесь концерты. А я предполагаю, что у большинства российских свидетелей Иеговы такой возможности нет. У них просто нет никакого выбора. Да, они как бы оказались заперты в этой ситуации. Ничего с этим сделать нельзя. И не существует никакой общественной дискуссии на этот счет. В принципе. Да, как бы написано некоторое количество текстов про то, чем плох закон там, о миссионерской деятельности, вошедший пакет Яровой, чем плоха вот эта вот безудержная борьба с так называемыми сектами, когда в секты записали вполне себе уважаемые международным сообществом признанные религиозные организации. Ну и что? Ну и это живые люди, с ними что-то происходит. Они находятся ниже наших радаров. А ниже наших радаров они еще почему находятся? Потому что с точки зрения абсолютного большинства людей свидетели Иеговы — это чудаки, безусловно. Еще больше чудики, как бы, чем кто-либо еще, любой как бы, другой исповедующий, там, искренне верующий в рамках какой-нибудь другой религии. Вот эта история, она работает как усилитель. Ты понимаешь, что есть маленькие люди, которые оказываются в сложных обстоятельствах, про которые мы даже не думаем, не хотим думать, и не знаем. И мы, или нам абсолютно все равно, потому что, ну, что такое, ну, свидетели Иеговы. Ну, немножечко их прищемили. Ну и что? Кто они вообще такие?
Ну, это как и с любым, наверное, меньшинством, которое, как бы, когда начинает щемить, то большинство не обращает на это внимания, пока каждый отдельный представитель этого большинства не оказывается тоже затянутым в какое-то меньшинство. Ну что же, перед записью этого подкаста мы анонсировали, что Иван Колпаков будет сегодня отвечать от всей души на вопросы читателей. Нам довольно много всего наприсылали. Мой любимый вопрос вот такой. Иван, как вы терпите Азара? Зачем позволяете ему писать такие длинные статьи? И не является ли он головной болью для других редакторов?
Думаю, что он сейчас является головной болью для редакторов «Новой газеты», в которой он работает. И он, между прочим, коллега Павла Каныгина, который к нам сегодня приходил в гости в подкаст. Потому что Илья Азар с конца прошлого года не работает в «Медузе». Это довольно печальная история. Мне она не очень... Мне не очень нравится про нее рассказывать. Я про нее написал когда-то пост в Фейсбуке, потому что было слишком много вопросов по поводу Ильи. Илья мой друг, я очень талантливый журналист, но мы в какой-то момент поняли, что ему, наверное, стоит поработать где-нибудь еще.
Да, такой факт еще отмечают читатели. Последнее время вы как-то часто стали извиняться за всякие свои ошибки. Это мне одному кажется, что сейчас это стало чаще, или вы просто слишком много на себя берете, делаете очень много вещей и стали больше лажать?
Извините, что мы так часто извиняемся. Простите, пожалуйста. У нас какая-то неудачная неделя. Мы много действительно налажали. Если ты налажал, то честно извиниться. Потому что, ну, как бы налажать и как-то задним числом исправить — это не в нашем стиле. Мне, я очень переживаю из-за каждой ошибки, которую мы совершаем, честно. Я, это не, нисколько, ни в коем случае не кокетство. И редакция точно знает, что это не кокетство, потому что редакторам отдельным как раз-таки обычно и достается за ошибки. Я считаю, что за фактические и этические ошибки стоит извиняться. Лучше извиниться, тогда ты и сам в следующий раз будешь следить за собой, будешь осторожен и так далее.
Ваша работа, Иван, зависит от ваших политических убеждений? Если да, то насколько? Пытаетесь ли вы эту зависимость минимизировать?
Моя работа не зависит от моих политических убеждений, но на мою работу, безусловно, влияют мои политические убеждения. Я много раз говорил, что невозможно, как бы в себе журналист не может спрятать в себе человека. У журналиста, безусловно, есть отношение к тому, что там, к тому, о чем он пишет. У меня есть отношение к тому, что происходит в России, у меня есть отношение к конкретным событиям. Всякий раз я стараюсь это отношение держать при себе. Я стараюсь его проявлять по минимуму. Но бывают ситуации, когда ты не можешь как бы не обозначить свою позицию. И очень-очень редко мы все-таки себе позволяем это сделать. Когда считаем, что ну, по-другому поступить, это значит поступить против своей совести.
Ну и, наверное, последний вопрос про контент, скажем так. Какой материал вы никогда не выпустите на «Медузе»?
Дерьмовый. Стараюсь выпускать как можно меньше, но иногда они пролезают.
Ну, тогда немножко про личную жизнь. Как давно Дарвин, это кот Ивана, эволюционировал и завел аккаунт в Инстаграме?
Ну, он мне не сказал. Ну, то есть просто в какой-то момент появился Инстаграм у кота. Кстати говоря,
коты не всегда советуются.
Не забудьте на него подписаться.
Ну, и еще один вопрос. Послушаем его, давайте.
Здравствуйте, Иван. Как вы относитесь к перпарсуляции Ефрема вместо Олиан Кептиса на уровне H2 Блекной под предлогом Сварта? Спасибо.
Я за такое увольняю.
Ну и напоследок, два вопроса, которые наши читатели прислали, они волнуют меня очень тоже, поэтому хотелось бы очень услышать ответ от Ивана. Мне кажется, это связанные вопросы. Первый, хотелось бы узнать, когда вернется аудиоверсия «Вечерней Медузы»?
Сейчас в лоб получишь.
А второй вопрос, почему Алексей Пономарев такой высокий?
Алексей Пономарев такой высокий, потому что много ест и очень быстро ест. Он с бургером справляется в среднем в 4 раза быстрее, чем я. Но действительно, как бы я обычно смотрю на людей сверху вниз, но рядом с Алексеем Пономаревым я чувствую себя карликом.
Ну, кстати, вот карлик — один из моих любимых персонажей в «Игре престолов».
Это был подкаст «Медуза в курсе». Я с вами прощаюсь ненадолго, я обязательно вернусь. Алексей Пономарев, к сожалению, вернется еще быстрее. Или, к счастью, ждите его. Спасибо большое студии Gentle Music, где мы записываем наш подкаст. Пока.
Ребята, кто-нибудь передайте первому, что он вернулся, потому что это невозможно просто.
Как ненавижу, так люблю свою родину. И удивляться здесь право товарищ.